Радио «Свобода». В студии Марк Крутов. Мы начинаем очередной воскресный выпуск программы «Время свободы», практически полностью посвященной главному событию сегодняшнего дня в России – выборам депутатов Государственной Думы и местных законодательных органов власти. В ближайший час в нашем эфире последние данные о явке, информация независимых и международных наблюдателей о нарушениях, репортажи корреспондентов «Радио «Свобода» из российских регионов, ситуация на улицах Москвы и последствия хакерских атак, которым сегодня в день выборов подверглись сайты нескольких средств массовой информации и организаций, осуществляющих наблюдение за выборами. Сегодня в России выбирают депутатов Государственной Думы 6-го созыва. В них участвуют 7 политических партий: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либерально-демократическая партия», «Правое дело», «Яблоко», «Патриоты России» и «Партия Справедливая Россия». В 27 регионах также выбирают депутатов местных законодательных собраний. Последние избирательные участки закроются в 21 час по московскому времени, в 8 часов вечера по времени в самой западной точке страны, в Калининграде. Весь сегодняшний день в эфире и на сайте «Радио Свобода» вы можете следить за ходом голосования, узнавать о том, какие нарушения на выборах фиксируют российские и международные наблюдатели, слушать и читать репортажи об обстановке, в которой проходят выборы. После закрытия участков специальные выпуски информационных программ и их прямая видеотрансляция на сайте «Свободы». Итак, по последним данным Центральной избирательной комиссии, участие в выборах приняли уже более 20% от числа имеющих право голоса. Прямое включение из Центра избиркома с новой информацией, в том числе из регионов, где голосование закончилось, через несколько минут. А сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сегодня работает в штабе Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Накануне выборов «Голос», который осуществляет наблюдение за ними с 2000 года, подвергся беспрецедентному давлению, последним эпизодом которого стало задержание накануне вечером главы организации Лилии Шибановой в московском аэропорту Шереметьево. Ей не было предъявлено обвинение, однако ее компьютер был изъят таможенниками, как было сказано, для экспертизы. Сегодня с утра сайт «Голоса» и сайт проекта этой организации «Карта нарушений» подверглись хакерской атаке и до сих пор недоступны. Атакован и сайт блок-платформы «Живой журнал», через который «Голос» публиковал информацию о нарушениях. Марьяна, что говорят в «Голосе» в связи с этими атаками и какая сейчас информация у корреспондентов организации о нарушениях во время голосования?
Здравствуйте, Марк. Инженеры «Голоса» пытаются каким-то образом восстановить работу сайта и карты нарушений, и основного сайта «Голоса», но вряд ли им это удастся сделать в течение сегодняшнего дня. Поэтому в «Голосе» пользуются альтернативными площадками, ну, в частности, сайтом, в частности, Твиттером, куда корреспондент «Голоса» передает свои сообщения о нарушениях. И, конечно, руководство держит постоянную связь со своими корреспондентами. К этому моменту, как известно, уже поступило с момента открытия избирательных участков в России почти 1500 сообщений о нарушениях. При этом подчеркивается, что координаторы «Голоса» могут спокойно работать, и им не мешают, как и другим наблюдателям, в том числе и представителям партии в Пскове, Ярославле, Перми, Владивостоке, Горно-Алтайске, Краснодаре, Петрозаводске и Екатеринбурге. Фактически сорвалось наблюдение корреспондентов «Голоса» в Калуге под угрозой наблюдения в Томске, Иванове и Туле. Кроме всего прочего, заявляется о том, что в Воронеже задержан корреспондент «Голоса», но никаких подробностей нам пока не сообщают. Руководство пытается держать с ним каким-то образом связь с его коллегами на месте, но пока вот этих подробностей журналистам не сообщают. Наиболее типичными нарушениями на этот час Лилия Шибанова, руководитель ассоциации «Голос», назвала так называемую «карусель». Это когда люди с одним и тем же открепительным талоном ходят из участка в участок, голосуют, а на избирательном участке открепительный талон не забирают. Кроме всего прочего, очень много было нарушений, по словам Лилии Шибановой, сегодня связанных с тем, что наблюдатели начали пускать на избирательные участки только после 8 утра, то есть они пришли и увидели уже запечатанные урны, а урны в России непрозрачные избирательные, и поэтому нет никаких гарантий, что они были пустыми. Ну, вот такие опасения есть у наблюдателей. Сейчас известно также, что тем не менее в 40 российских регионах так или иначе с разной степенью сложности корреспонденты «Голоса» работают, не всех пускают на участки, отказываются под разными предлогами. И во многие регионы, по словам Лилии Шибановой, приходили просто разнарядки из администрации, избирательных комиссий региональных о том, чтобы не пускать представителей «Голоса» наблюдать за тем, как происходят выборы. Марк.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из ассоциации «Голос», осуществляющей независимое наблюдение за выборами. Добавлю, что хакерской атаке сегодня подверглись не только сайты этой организации, но и многие средства массовой информации. Сайт газеты «Коммерсант», радиостанции «Эхо Москвы», журналов «New Times» и «Большой город», портала «Слон.ру». А сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Сегодня утром у другого моего коллеги Виталия Камышева без объяснения причин была отозвана и аннулирована аккредитация для работы в Центральной избирательной комиссии России. Корреспондент «Радио Свободы» Данил Гальперович также был аккредитован и имел все документы, однако, как сейчас он сообщает нам, его аккредитация также аннулирована. Данила, были ли вам объяснены причины этого?
Здравствуйте, Марк. Да, я стою буквально в 5 метрах от сотрудника Федеральной службы охраны или человека, который представляется таковым, документов он не показывает, который сказал мне, что мое удостоверение, выданное мне Центральной избирательной комиссией, не дает прохода в здание ЦИК России. Это объяснение крайне странное, потому что, насколько мы понимаем, на всех предыдущих выборах именно такие удостоверения позволяли аккредитованному Центральной избирательной комиссии корреспонденту туда попасть. Наряду с этим, естественно, я продемонстрировал сотрудникам Федеральной службы охраны, еще раз говорю, если они таковыми являются, и свой паспорт, и удостоверение аккредитованного иностранного корреспондента в России. При этом было сказано, что нужно обращаться в пресс-службу Центральной избирательной комиссии, которая выдавала мне удостоверение для прохода в Центр избиркома, выяснять подробности там. Подробности какие-либо здесь, на барьере прохода в Центральную избирательную комиссию, в том переулке, где, собственно, располагается ее здание, мне никто не объяснил. Но я должен сказать, что совершенно очевидно, что меня, что называется, ждали, потому что когда другой сотрудник, проверяющий документы, увидел мою фамилию, он сразу же подозвал вот не представившегося мне сотрудника Федеральной службы охраны, сказал, а вот пришел вот этот вот. И тот взял мое удостоверение, рассмотрел его, после чего проделал следующие действия. Сказал, что я забираю у вас его, у вас нет права прохода в Центральную избирательную комиссию и связывайтесь с ее руководством. Так или иначе, это уже второй случай отказа для «Радио Свободы» пройти в Центр избирком, и посмотрим, что будет дальше. Сейчас буду выяснять.
Спасибо, Данила. Около здания Центральной избирательной комиссии находится мой коллега Данил Гальперович вместе с нашим корреспондентом Виталием Кавышевым. Он должен был работать сегодня в Центральной избирательной комиссии, был аккредитован для этого, однако аккредитации наших корреспондентов были без объяснения причин аннулированы. Говорит Радио Свобода, в Москве 16:45. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Явка на выборы в Государственную Думу России, по данным Центра избиркома, на 13 часов московского времени составила около 25,5%. На востоке страны уже идет подсчет голосов. В пресс-центре МВД России сообщили, что за минувшие сутки возбуждено 3 уголовных дела, связанных с нарушениями выборного законодательства. Корреспонденты «Радио Свобода», агентства, а также представители партий, участвующих в выборах, сообщают о нарушениях в ходе голосования в ряде регионов. Действующий президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что власти самопровозглашенной республики не намерены принимать ультиматум оппозиции и выразил готовность продолжать диалог. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени специальный выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный выборам в Государственную Думу. За час до закрытия участков самая актуальная информация о явке и нарушениях, комментарии в прямом эфире. А в 22 часа после окончания голосования его первые итоги в прямом эфире «Свободы» с вами будет мой коллега Арслан Саидов и Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Несмотря на аннуляцию работы аккредитации для работы в Центральной избирательной комиссии, «Радио Свобода» считает своим долгом познакомить слушателей с официальными данными о явке на выборах депутатов Государственной Думы России 6-го созыва. И мой коллега Виталий Камышев, которого сегодня с утра не пустили в Центральную избирательную комиссию без объяснения причин, сейчас готов познакомить вас, уважаемые слушатели, с теми данными, которые опубликованы на сайте Центра избиркома к этой минуте. Виталий, вам слово.
Да, но обновляются данные по явке, естественно, пока. Здесь есть уже некоторые свои рекордсмены, абсолютный рекордсмен – это Чукотский автономный округ, в котором к 18 часам по местному времени проголосовало почти 73,5% избирателей. Где-то дальше идет Республика Тыва, второе место условное – 70,68%. Затем Кемеровская область, более 61% избирателей пришли к избирательным урнам. И немножко отстает Омская область. Ну, я не знаю, какие выводы из этого можно сделать. Ну, Чукотский автономный округ у нас особый автономный округ. Он, во-первых, маленький, там много труднодоступных мест и досрочного голосования. Объем очень был велик. Ну, и, как известно, там очень такой исполнительный глава этого округа. Кстати говоря, в некоторых городах Сибири, куда удалось дозвониться, говорят о том, что явка выше ожидаемой. Это тоже интересно. Большинство социологов, мы уже говорили об этом утром, прогнозировали низкую явку. Но самое главное, что это будет значить по итогам голосования, это интересный вопрос, ответ на который мы узнаем, но достаточно уже скоро.
Спасибо, Виталий. Вкратце о последних официальных данных о явке, опубликованных Центральной избирательной комиссией России, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Новые репортажи корреспондентов «Радио Свобода» о ходе голосования в российских регионах приходят нам буквально несколько раз в полчаса. И сейчас мы расскажем о том, как происходило голосование в регионах, где оно уже завершилось. Например, это Иркутская область. Здесь, как сообщает наш корреспондент, работе независимых наблюдателей на участках не препятствовали. Однако в офисе ассоциации «Голос» не работал интернет и сотовая связь.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. В Иркутской области закрылись избирательные участки. По предварительной информации, явка избирателей в регионе ниже, чем во время аналогичных выборов в 2007 году. Информацию о нарушениях в ходе выборов собирал региональный офис ассоциации «Голос». 48 корреспондентов газеты «Гражданский голос» были наблюдателями на избирательных участках в Иркутске. Исполнению их обязанностей никто не препятствовал. По информации регионального координатора ассоциации «Голос» Алексея Петрова, в их офисе отключали интернет и были перебои в работе сотовой связи. Что касается нарушений, отмеченных «Голосом», наблюдатели сообщали, что списки избирателей на некоторых участках города Иркутск составлены неверно. Граждане, закрепленные на своих избирательных участках, приходя голосовать, обнаруживали, что их нет в списках или значилось, что они уже проголосовали. Была информация о том, что на одном из участков студенты Иркутского государственного медицинского университета после голосования получали больничные листы. Поскольку студентов на участке оказалось очень много, образовалась давка. На некоторых избирательных участках были отмечены случаи одновременного нахождения в кабинке для голосования двух и более избирателей. В день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу в Иркутской области работали 1868 избирательных участков. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
В Ульяновске в избирательных комиссиях наблюдателям отказываются сообщать о количестве выданных открепительных удостоверений, а избирателей на голосование доставляют целыми автобусами.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. По данным избирательной комиссии Ульяновской области, на 12 часов дня явка избирателей составила около 19%. Как сообщил депутат областного законодательного собрания Александр Кругликов, он лично был свидетелем доставки избирателей на трех автобусах из Железнодорожного района на избирательные участки в Заволжский район, то есть на расстоянии более чем в 25 километров. Номерные знаки автобусов зафиксированы. В автобусах находились сотрудники муниципального предприятия «Декоративные культуры», руководитель предприятия, депутат Ульяновской городской думы Валерий Безруков. Поступают массовые жалобы от избирателей, которым было отказано в выдаче открепительных удостоверений, хотя по выборам в Госдуму было изготовлено 39 тысяч таких удостоверений. Председатели участковых комиссий отказываются предоставлять наблюдателям данные о количестве выданных открепительных удостоверений. Другое типичное нарушение – невыверенные списки избирателей и голосующие мертвые души. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Саратовской области наблюдатели от партии сообщают о многочисленных нарушениях. Самые распространенные из них – вбросы бюллетеней, запреты на съемку, отказы журналистам в доступе на избирательные участки.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. Явка на выборы в Саратовской области на 12 часов дня составила 21%. По мнению наблюдателей и членов избирательных комиссий, активность населения достаточно высока. Отмечаются и нарушения, допущенные в ходе голосования. По сообщению лидера местного отделения одной из партий, в 4 утра от Академии права выехали 14 автобусов со студентами. Автобусы были остановлены у города Балашова, где студентов с открепительными удостоверениями пытались рассадить по автомобилям газель и отвезти к участкам. В Саратове на различных участках зафиксированы вбросы бюллетеней пачками по 10-15 штук. Ряд корреспондентов не допущены на участки со ссылкой на то, что у них нет редакционного задания. Наблюдатели жалуются, что их рассаживают так, чтобы не было видно избирательную урну. Запрещают видео и фотосъемку. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Очередные репортажи корреспондентов Радио Свобода о ходе голосования в российских регионах в следующих информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svobodanews.ru. А сейчас мы возвращаемся в российскую столицу. Сегодня в центре Москвы запланировано несколько акций, приуроченных к выборам. О намерении провести митинги и пикеты заявляли представители несистемной оппозиции и движения националистического толка. Все мероприятия были запрещены властями, кроме одного – акции активистов прокремлевских молодежных движений. По разным данным, в центре Москвы сегодня должно было собраться до 10 тысяч их представителей. Одна из акций уже была пресечена сотрудниками Министерства внутренних дел. Свидетелем этого был наш корреспондент Иван Трифилов, который вернулся с места событий и готов поделиться увиденным. Здравствуйте, Иван, вам слово.
Добрый день. Ну, надо сказать, что акция, собственно, она и не получилась, потому что действительно подготовились сотрудники правоохранительных органов достаточно серьезно. Со станции метро Театральная, в принципе, все внизу было спокойно. На выходе уже стояли ограждения, рамки металлоискателей, и можно было выйти, буквально вот дойти до бывшего музея Ленина. Там полностью был стоял заслон, кордон милиции, и дальше уже на Манежную площадь, к памятнику Жукова, и тем более на Красную площадь уже никого не пускали. И единственное, что смогли сделать люди, которые, собственно, пришли на этот сход, как они назвали, это вот дойти до крайнего ограждения, и там, собственно, их начали выдавливать. Были задержания, периодически из толпы кого-то выхватывали, уводили в автобусы, но, собственно, милиция действовала достаточно, я бы сказал, корректно, но жестко. То есть людей задержали, насколько мне известно, где-то до 15 человек задержано. И постепенно людей выдавили к метро. Я просто хочу сказать, что в этой акции принимали участие как несистемная оппозиция правого фланга, так и левого фланга, заявляли намерение прийти на эту акцию. И вот, собственно, почему такое, вот, такое единение несистемной оппозиции сегодня случилось, я спросил у участника движения «Трудовая Россия» Эльдама Рустамова.
Объединяться обязательно надо, но это вот как раз лакмусовая бумажка для обнажения сущности истинной оппозиции. Те, кто призывает к выборам, прекрасно понимая, что эти выборы ничего не сулят, они тем самым показывают, что они на привязи Кремля, они тем самым показывают, что они не являются настоящей оппозицией, потому что сразу изначально было ясно, что это фарс, что это фикция, что это ничего к настоящим выборам не имеет отношения абсолютно никакого, этот спектакль. Поэтому эта истинная сущность этой оппозиции, она, в общем-то, еще раз выразилась вот в этой позиции, идти голосовать. Потому что все партии допущенные, это партии системные, которые настоящей оппозицией, естественно, не являются. Они соглашаются с властью по некоторым вопросам. Они своим участием в этом спектакле способствуют легитимизации этой системы, этих выборов. Они помогают власти, они делают то, что власти нужно.
Вы считаете, акция удалась сегодня?
Да, удалась. Акция в любом случае удалась, потому что здесь были камеры, журналисты, все снимали. Теперь весь мир будет видеть, и главный народ России, тем не менее, узнает, несмотря на то, что сплошная блокада везде, тем не менее, через интернет люди будут знать тех, перед глазами которых все еще пелена, она постепенно будет и благодаря таким акциям спадать, эта пелена. Конечно, пока это глаз вопиющего в пустыне, но пока.
Ну, и я могу добавить, что вот когда людей выдавили с площади, туда же пришли уже, собственно, представители движения «Наши», их было человек 40, в сопровождении собственной охраны. Что они там собирались делать, непонятно, но, по крайней мере, они там себя проявили.
Спасибо, Иван. Иван Трифилов рассказал об акциях в центре Москвы, которые проходят сегодня в день выборов, а мы возвращаемся к ситуации непосредственно на избирательных участках. Участках на одном из них произошел инцидент с журналистом, с корреспондентом газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лайко, и вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я пришел на избирательный участок, поскольку я не наблюдатель, и мне номер этого участка не нужен, но я могу сказать, что он находится в здании школы 155 на улице Правды и на втором этаже. Но я представился, показал свое удостоверение, я корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс», аккредитованный при Центральной избирательной комиссии, все документы у меня в порядке, и пошел делать свою работу. То есть мне надо сделать сначала для начала несколько фотографий. Я стал снимать, как люди кладут бюллетени в урны. И я, собственно, делал то, что я делал всю свою жизнь последние 20 лет. И никогда не было никаких проблем. Вдруг ко мне подбежала здоровенная тетка такая, схватила меня за руку, я чуть не упал, не разбил камеру, еле удержался. Потащила меня куда-то. Оказалось, что она председатель... как она представилась, избирательного участка, или как там комиссия называется, Валентина Гавриловна Перепечина. Когда я сказал, что вы только что записали мои все координаты, вы знаете, что я аккредитован, вы не имеете права снимать, она мне говорит. Но я же не снимаю, как люди ставят галочки, я снимаю, как они издалека снимаю, как они... Ну, в общем, это абсурд. Что я заметил, пока я там находился и пока там припирался, пришло несколько сотен, я не знаю, по крайней мере, человек 200 кадетов, или как они, курсантов Академии пограничных войск, которые вообще были внесены в основные списки. Они должны голосовать по открепительным талонам, и для них должен быть специальный список. Они были внесены в основные списки. Это абсолютное нарушение. Приходила масса людей местных, которые здесь живут всю свою жизнь, и их в списках не было. Потом появилась какая-то еще одна, но другого слова, у меня нет, тетка, похожая, знаете, вот у меня такой есть образ из фильмов и из книг, учительницы какого-то 37-го года, которая заставляла детей отрекаться от своих родителей. Вот она мне представилась как заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Романенко Ольга Ивановна. И она сказала, что на меня поступила жалоба от избирателей, что я нарушаю их права. Я сделал один кадр, от каких избирателей жалоба. И они составили акт, согласно которому они меня, в общем, изгоняют с избирательного участка. И я был изгнан впервые в своей жизни.
Это был рассказ фотокорреспондента газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергея Лайко. Его без объяснения причин выдворили с одного из избирательных участков в Москве. Мы продолжим программу «Время свободы» через несколько минут. О главных событиях недели, не связанных с выборами в Белоруссии, приговорены к смертной казни, обвиняемые в совершении теракта в минском метро. Но вернемся к выборам в конце нашей программы. Репортаж о ситуации в Тульской и Тамбовской областях, свидетельство очевидца на одном из избирательных участков в Москве и очередное прямое включение из ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Все это после сводки новостей середины часа. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Явка на выборах в Госдуму России, по данным Центра избиркома, на 13 часов московского времени составила около 25,5%. На востоке страны уже идет подсчет голосов. В пресс-центре МВД России сообщили, что за минувшие сутки возбуждено 3 уголовных дела, связанных с нарушениями выборного законодательства. Московский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев без объяснения причин был сегодня лишен аккредитации в Центр избиркоме. Ряд крупных информационных сайтов, в том числе «Эхо Москвы» и газеты «Коммерсант», подверглись хакерским атакам и были заблокированы. Московская полиция задержала в районе Красной площади более 10 человек, которые пытались провести несанкционированную акцию протеста, передает корреспондент «Радио Свобода». Активисты протестуют против выборов в Госдуму, которые проходят сегодня. Митингующие считают их незаконными, так как нескольким оппозиционным партиям было отказано в регистрации. Действующий президент Южной Осетии Эдуард Какойте заявил, что власти самопровозглашенной республики не намерены принимать ультиматумы оппозиции, но выразил при этом готовность продолжать диалог. В Сирии в последних столкновениях между силами безопасности и оппонентами режима убиты 23 человека. Сегодня истекает срок, данный сирийским властям Лиги арабских государств для подписания соглашения о прекращении подавления антиправительственных манифестаций. В Израиле звучат опасения в связи с успехами исламистских партий на парламентских выборах в Египте, первых после свержения с поста президента Хусни Мубарака. В столице Бангладеш Даки оппозиция проводит сегодня 24-часовую протестную акцию. Произошли столкновения полиции с группой демонстрантов. В Алматинской области Казахстана в ходе спецоперации убиты 5 предполагаемых террористов. В перестрелке погибли 2 спецназовцев. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. Сейчас о главных событиях минувшей недели, не связанных с российскими выборами. В среду Верховный суд Белоруссии приговорил к высшей мере наказания 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Первый признан виновным в осуществлении взрыва в метро, в результате которого погибли 15 человек. Второй назван его пособником. Вердикт вызвал негативную международную реакцию. Белоруссия – единственная страна Европы, в которой применяется смертная казнь. Пресс-служба канцлера Германии Ангела Меркель обнародовала заявление, в котором подчеркивается, что Германия не только выступает принципиально против смертной казни, но и считает сомнительным те обстоятельства, при которых принималось в Минске судебное решение. С критикой в адрес белорусской судебной системы выступила и международная правозащитная организация Amnesty International. Поддержал приговор только посол России в Беларуси Александр Суриков. Минчанин Сергей Ханженков, бывший политзаключенный советских времен, арестованный в 1963 году по обвинению в намерении взорвать объект, предназначенный для глушения иностранных радиопередач, внимательно следил за судебными слушаниями по делу Коновалова и Ковалева. Своими впечатлениями он поделился с моим коллегой Дмитрием Волчиком.
Сложно было попасть в зал суда? Вообще много было публики? Велик был интерес?
Абсолютно легко. Выделили очень большой зал на 500 человек. А приходило... Ну, в первый день, конечно, пришло много, это по повесткам ясно явились потерпевшие. Вот, а потом в последующем приходило 10-20 человек. Все.
А почему же? Ведь столько потерпевших и столько родственников.
Столько потерпевших и столько должно быть граждан, заинтересованных в истине, так сказать. Это вот, знаете, наверное, все-таки это такой белорусский синдром. Просто люди не верят, что им сейчас расскажут правду. Вот и все.
Ну вот, по данным одного из опросов, только 21% граждан Белоруссии верят официальной версии. Вы принадлежите к большинству или к меньшинству?
Да, очень похоже. Вы знаете, я принадлежу к меньшинству по одной простой причине, что я других версий просто не вижу. Да, в этой есть много противоречий, но я их объясняю только непрофессионализмом следствия, суда и вообще всей нашей системы. Начиная от розыскной собаки, которая не может противу нюхать, кончая президентом, который является наследственным действием, и они на 20 минут останавливаются тут после взрыва сразу. Ну что это такое? И много-много-много всяких других вещей, которые могут объяснить вот эти вот и противоречия, и нестыковки. Но самое главное, что я не вижу каких-то вразумительных, альтернативных. Потому что когда говорят, что это Лукашенко взорвал, то это полная ерунда. Когда говорят, что это борьба наших спецслужб между собой, то же самое. Вот, а других версий нет.
Ну вот вы упомянули различные несостыковки. Я думаю, наши слушатели в России просто плохо знают этот сюжет и плохо знают доказательства адвоката, который указывал как раз на какие-то монтажные странные стыки в записях камер наблюдения во время теракта.
Да. Адвокат указывает на нестыковки. Адвокат указывает на признаки монтажа. Прокурор от этого просто отмахивается. Хотя вполне могли бы устроить экспертизу и доказать все-таки, был там монтаж, не было там монтажа. Вот этого просто не было сделано. Вот такого рода нестыковки, понимаете? Где надо было бы прояснять ситуацию, они просто говорят, ну так все ясно. И идут дальше. Ну а самая главная нестыковка, это то, что не выяснены мотивы. Ведь если принять все-таки официальную версию, что-то сделал Коновалов, неужели нельзя было его разговорить, зачем он это сделал? Он отделывается казенной фразой «для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь». А когда его спрашивают, вот на суде его уже спрашивали, а зачем вам нужна была дестабилизация? Он говорит, на этот вопрос я отвечать не буду.
Как это объяснить?
Я, исходя вот из своей версии, что это все-таки он, я это объясняю просто тем, что ему нечего сказать. Что-то действовал какой-то маньяк, понимаете?
Ему интересно было взрываться, видеть страдания людей и так далее. Что, будет это объяснять? Ну, отказывается он это объяснять, вот и все.
А какие-то признаки раскаяния он проявлял?
Никаких абсолютно. Абсолютно ровное, спокойное поведение. Ни одного слова. Реакция нормальная, он не под воздействием там каких-то. К нему подходит адвокат, он встает. Они обмениваются там парочкой слов, и он садится. Все. Больше он участия никакого не принимает.
Но следствие и суд, вот этот важный, самый важный, на ваш взгляд, вопрос о мотивах, вообще не разрабатывали, да?
Вообще. Он отвечает, говорит, что я не хочу отвечать, и суд идет спокойно дальше. Все. И вот здесь еще одно важнейшее упущение. Их формально направляли на психиатрическую экспертизу, которая тоже отделалась какими-то казенными штампованными фразами. Ничего эта экспертиза не прояснила.
А он производит впечатление психически здорового человека?
Ну, для этого надо с ним общаться, понимаете. Со стороны трудно сказать. Сидит человек и молчит, и все. Ни на кого не смотрит. Ковалев тут немножко иногда поглядывает в зал, там у него мать сидит, там еще что-то, на вопросы отвечает. Вот. А это полное неучастие.
Какие-то все-таки показания он давал? Он вот сказал, что это ради дестабилизации обстановки. Это он произнес?
Это в самом начале. Это в самом начале, вот буквально первый день, когда, значит, был допрос обвиняемых. Вот там он несколько фраз из себя выдавил. В том числе, что это для дестабилизации обстановки Республики Беларусь. Все, а после этого отказался отвечать. Итак, весь суд.
Сергей Николаевич, ну вы сторонний наблюдатель, как бы не вовлеченный в само дело, но в суде все-таки присутствовали, хоть и немного, как вы говорили, но приходили, да, потерпевшие, родственники погибших. Вы с ними говорили, обсуждали дело? Какое у них сложилось впечатление о доказательствах вины?
Я сам лично не обсуждал с ними, но у нас было очень много, ну как много, нас всего там было 20 человек, но вот из этих 20 почти все разговаривали с потерпевшими. Так вот, из тех потерпевших, кто все-таки приходил на все заседания, никто не верит в официальную версию. Вот потому они и приходили. Они ловили вот все эти нестыковки, все вот эти вот моменты. Да, никто не верит. Вот больше того, когда в последний день все-таки откуда-то они насобирали целый зал, при оглашении приговора собрался целый зал. Люди, которые раньше совершенно не ходили. Я думал, что хоть там будут какие-то выкрики, знаете, требуем там смерти. Ничего этого не было. А вот эта группа из 20 человек, наоборот, скандировала позор. Ну, когда выступал там прокурор, судья, когда приговор объявили.
То есть родственники пострадавших были против смертного приговора?
В основном, да. В основном, да. Только в первый день встал один, ну, явно по заказу, и сказал, я требую смерти и пожизненного заключения. То есть смерть одному, пожизненное другому. Все, это было единственное выступление в первый день. Ну, явно, потом этот человек не появлялся больше, потерпевший.
А как обвиняемые отреагировали на приговор?
Вы знаете, поразительно, очень спокойно. Ну, я уж не говорю о Коновалове, это полное безучастие вообще. И даже Ковалев. Я думаю, что у Ковалева будут какие-то. Но Ковалев даже, когда начались в зале крики, вот когда Ковалеву объявили смертный приговор, в зале начались крики «Позор!», тогда Ковалев приставил свой палец к своим губам, обращаясь к залу, дескать, не надо. То есть, наверное, он надеется на то, что президент его помилует. Вот такое у меня сложилось впечатление.
О судебном процессе и о приговоре по делу о теракте в Минском метро говорил житель белорусской столицы, бывший политзаключенный советских времен Сергей Ханженков. С ним беседовал Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Москве сегодня завершает работу 13-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В первый день ее посетили почти 10 тысяч человек, а вчера, в субботу, был поставлен абсолютный рекорд – более 12 тысяч посетителей. Чем «Нонфикшн» привлекает издателей и читателей, выясняла Тамара Леленкова.
Ярмарка интеллектуальной литературы хороша тем, что к умным книжкам можно попасть, не продираясь сквозь стенды с крикливой бульварной литературой. Можно лично пообщаться с незнакомым писателем и решить, захочешь ли ты заглянуть под обложку с его именем. Раньше на нонфикшн еще можно было купить книги дешевле, чем в магазине, однако эти времена давно прошли. В любом случае, на ярмарке представлено то, что в России заполняет книжный шкаф интеллектуальной литературы. Об этом позаботились около 300 издателей. Своими впечатлениями от ярмарки этого года я попросила поделиться одного из участников, директора галереи «Злата» Светлану Болхобитину.
Я участвую в этой выставке в течение 5 лет. Может быть, скорее даже не для того, чтобы что-то, с чем-то расстаться, потому что моя тема – это Пикассо, гравюры, книжная графика Шагала и так далее. Но больше для меня нонфикшн – это вот тот самый День России. Потому что я человек поколения, в общем-то, достаточно немолодого. И когда я прихожу сюда и вижу толпу, стоящую в очередь, с рюкзаками, с сумками, люди выносят это все тоннами. Много чего мне здесь очень нравится, я их куплю. Значит, в воскресенье придет девочка, специальная барышня, которая меня заменит на стенде, и я пойду вот уже свои рюкзаки нагружать.
Нонфикшн действительно ярмарка. Ее ждут, на нее специально приезжают и на ней покупают. Рассказывает коммерческий директор издательства «Арт-Родник» Юрий Ивлев.
Понимаете, что это закрытый книжный базар. Базар под крышей. Сюда приехали люди продавать. Потому что вот единственное место, где продают, это на ярмарках и на нонфикшн. Когда люди могут привезти свои книги, свои издатели привозят. Потому что сейчас все сокращается, магазин много книг не берут у издательств. Им надо где-то реализовывать. И вот такие отдушины в этих организациях, на нонфикшн и на ярмарках книжных. Что люди выпустили, все везут сюда. Но здесь спрос большой. Вот у нас издательство «Арт-Родник». Ну, мы в день, не знаю, можно говорить, но по 80-90 тысяч. У меня издательство в Лондоне, которое выпускает та же литературу. Печатаем также в Китае, и из Китая уже в Штаты, в Австралию, по всем странам мира. На трех языках – английский, французский, немецкий. Очень успешно. Российского рынка не хватает денег, поэтому приходится перебираться и туда.
Однако идут и другие процессы. Российскую литературу активно пополняют авторы из-за рубежа. Ирина Басова-Корнилова представила книгу «Я буду жить до старости, до славы» о своем отце Борисе Корнилове. Анна Фельдсман – книгу воспоминаний «Черная афиша». Кира Сабгир привезла «Париж, которого не знают парижане». Впрочем, Кира Сабгир – частый гость московской ярмарки.
Во-первых, то, что здесь происходит для меня одновременно, было, есть и будет, надеюсь, рай и ад. Так что я на это смотря хочу все. Я хочу все купить. Я хочу все увезти в свой Париж. И у меня ощущение совершенно райское. Вот это вот ощущение плавания в море книг, не только у меня, наверняка у всех, это просто ощущение такого блаженства. Потом тут лица, все это лица заинтересованных людей с хорошим взглядом. Они радостные. Но тут главное, что не стенд, то красота, то сюрприз. Есть какие-то совершенно изысканнейшие вещи. Я, наверное, думаю, я унесла бы весь этот нонфикшн на себе, как черепаха.
Здесь надо заметить, что 4 декабря, в воскресенье, книжное изобилие закончится. Издатели разъедутся по разным странам и городам, и любители умной литературы рано или поздно сядут на интеллектуальную диету. Чтобы этого не произошло, в пятницу на выставке было объявлено о создании Альянса независимых издателей и книгораспространителей России. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Явка на выборах в Государственную Думу России, по последним данным Центральной избирательной комиссии, составляет около 25,5%. На востоке страны уже идет подсчет голосов. В пресс-центре МВД России сообщили, что за минувшие сутки возбуждено 3 уголовных дела, связанных с нарушениями выборного законодательства. Корреспонденты «Радио Свобода», информационное агентство, а также представители партий, участвующих в выборах, сообщают о нарушениях в ходе голосования в ряде регионов. Московские корреспонденты «Радио Свобода» Виталий Камышев и Данила Гальперович сегодня без объяснения причин были лишены аккредитации в Центральной избирательной комиссии. Действующий президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что власти самопровозглашенной республики не намерены принимать ультиматумы оппозиции, но выразил готовность продолжать диалог. В Алматинской области Казахстана во время спецоперации убиты 5 предполагаемых террористов. В перестрелке погибли 2 спецназовцев. Сегодня истекает срок, данный сирийским властям Лигой арабских государств для подписания соглашения о прекращении подавления антиправительственных манифестаций. В Израиле звучат опасения в связи с успехами исламистских партий на парламентских выборах в Египте, первых после свержения Хосни Мубарака. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы», и сейчас мы возвращаемся к главному событию дня, продолжающимся в России выборам депутатов Государственной Думы 6-го созыва. К нам продолжают поступать сообщения о нарушениях, зафиксированных независимыми наблюдателями и наблюдателями от партий. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» наблюдатель от одной из участвующих в выборах политических сил об увиденном на избирательном участке на юге Москвы.
4 декабря, 7:50, на участке номер 1399, район Люблино, города Москвы. При опечатывании урн для голосования я потребовал открыть уже практически опечатанную стационарную урну для голосования и обнаружил в ней на дне толстую пачку бюллетеней толщиной в 5 сантиметров, а по словам председателя избирательной комиссии 300 бюллетеней. Все они были отмечены галочкой в пользу одной партии. По моему требованию, эти бюллетени были порваны руками председателя избирательной комиссии. Она пыталась вступить со мной в сговор, уговорить меня замять процесс. Я действовал достаточно шумно, привлек внимание всех присутствующих на участке, а именно 3 полицейских, представителя МЧС, представителей охраны, всех членов участковой комиссии, в том числе председателя и секретаря. Через некоторое время, после того, как им не удалось вступить со мной в сговор, представитель комиссии, очередной раз пытаясь это сделать, подошла ко мне, получив отказ, упала в обморок или сделала вид, что упала в обморок. К ней подбежали практически все присутствующие на участке, это рядом со столом, где стоял я, и держал в руках огромную стопку порванных бюллетеней. Тут на меня набросились 3 членов избирательной комиссии, и в том числе секретарь участковой комиссии, и силой вырвали у меня это вещественное доказательство. Порванные бюллетени. Через некоторое время, а именно в 9:00, приехали сюда из УВД, Управления внутренних дел, представители, назвали фамилию и предъявили мне решение комиссии о том, что я якобы нарушаю закон, снимаю персональные данные, именно мешаю избирателям голосовать, препятствую избирательному процессу и потребовали удалиться с участка. В 9:10 председатель территориальной избирательной комиссии, женщина, которая, по сути, приняла сторону председателя комиссии. Меня по-прежнему обвинили в нарушении закона, не приняли во внимание мои заявления о фактах нарушения, о вбросе бюллетеней и подтвердила, что я должен удалиться с участка.
Это был рассказ одного из наблюдателей от политических партий об увиденном на одном из избирательных участков на юге Москвы. А следующий наш репортаж о ситуации еще в 2 российских регионах, где независимые наблюдатели зафиксировали несколько нарушений. Виталий Камышев побеседовал с очевидцами событий в Тульской и Тамбовской областях.
Ни о каких нарушениях в наш адрес от международных наблюдателей информации не поступало, заявила агентство «Интерфакс» член Центра избиркома от «Единой России» Татьяна Воронова. А вот у представителей оппозиционных партий и независимых наблюдателей в регионах масса зафиксированных фактов самых разнообразных нарушений, в том числе и ранее не встречавшихся. Вот, например, что придумали в Туле, рассказывает представитель одной из политических партий, участвующих в выборах, Владимир Дорохов.
Скорее всего, администрация подделала мою подпись, подделала печать регионального отделения и посадила совсем неизвестных нам людей наблюдателями на участке. Соответственно, некоторые наши наблюдатели не могут попасть туда, потому что перед них, да, подошли по левым направлениям наблюдатели. Вот сейчас пишем полицию заявление, ездим по участкам, отзываем вот этих наблюдателей, которые левые. Плюс по Туле сейчас курсируют автобусы, это просто невозможное количество, где с районов студенты голосуют по открепительным удостоверениям. Плюс к этому, нескольких участках, которые находятся в Тульском государственном университете, очередь из 100 человек, и студентов, и сотрудников, которые заставили подкрепительному приходить и в приказном порядке голосовать за всем известную партию. По нарушению уйма, огромное количество. Не работают телефоны, дозвониться друг до друга никто не может. Включается автоответчик, как постоянно повторяющий, младенец, младенец, младенец. Пытаются всячески нам воспрепятствовать тому, чтобы мы наблюдали за ходом голосования.
Один из самых громких скандалов на весенних региональных выборах этого года произошел в Тамбове. Там был обнаружен подпольный пункт выдачи левых бюллетеней. Доклад бывшего председателя Тамбовского облсберкома профессора Николая Воробьева, опубликованный в «Новой газете», вызвал на Тамбовщине эффект разорвавшейся бомбы. Областные власти вынуждены были оправдываться. Что происходит в Тамбове сегодня? Наблюдателям и журналистам приходится несладко, рассказывает член одного из территориальных избиркомов Тамбова, представитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Николай Воробьев.
Как и ожидалось, избирательная кампания все равно проходит с грубыми нарушениями закона. Подготовились к тому, чтобы всячески препятствовать обеспечению контроля над голосованием. И уже имеет место несколько фактов незаконного удаления с участков наблюдателей и представителей СМИ и попыток такого удаления. Несмотря на возражения о том, что никаких нарушений наблюдатели и представители СМИ не совершают, все равно комиссии стараются, привлекая работников полиции, удалять наблюдателей и представителей СМИ. Такие факты имели место, например, на участке 753, на участке 756, на участке 757 в городе Тамбове. И имели место отказы в допуске на участок тоже представителям СМИ. Избирательные участки специально оборудованы таким образом, что наблюдатели не имеют возможности, гарантированным законом, видеть получение бюллетеней избирателями и опускание ими бюллетеней в урну. Грубо нарушение закона наблюдатели должны видеть. В итоге вот они задают такие вопросы, их в связи с этим начинают удалять с участков.
Рассказал Радио Свобода Николай Воробьев. Тем временем директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Ленартич, посетивший сегодня избирательный участок в Москве, сказал журналистам, чтобы они не торопились с выводами. Окончательный доклад о выборах в России наблюдатели от ОБСЕ подготовят спустя 2 месяца после голосования. «Еще не вечер», цитирует Яна Ленартича, агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении этого часа последняя информация независимых наблюдателей, которые получают и систематизируют сегодня в ассоциации «Голос». Напомню, сайты «Голоса» и его проекта «Карта нарушений» были сегодня подвергнуты хакерской атаке, выведены из строя, и до сих пор они недоступны. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова. Еще раз здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, «Голос» публиковал данные о нарушениях на блог-платформе «Живого журнала», которая также была сегодня, подверглась сегодня хакерской атаке, и доступ к этому сайту был ограничен. Тем не менее, сейчас, как я вижу, «Живой журнал» снова работает, и я так понимаю, что ассоциация «Голос» продолжает там публиковать информацию о нарушениях.
Да, «Голос» продолжает публиковать информацию о нарушениях и на площадке, в своем блоге, в «Живом журнале», и в Твиттере, и также можно в Google документах найти открытую таблицу сводную, куда поступают сообщения от региональных корреспондентов «Голоса» о тех нарушениях, которые им удалось зафиксировать к этому времени. Нам сообщили, что сейчас уже пришли сообщения, о более чем 1500 нарушений на разных участках во всех регионах России. Это только то, о чем сообщили на площадках «Голоса». И наиболее типичные нарушения назвала руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Это массовое голосование, это круизное голосование под крепительным удостоверением, это фактически принудительное голосование студентов, это принудительное голосование сотрудников предприятий. Вот то, что мы предполагали по горячей линии, те сообщения, которые шли по подготовке, вот мы их видим в день голосования.
Как сообщили нам сегодня, около 3000 корреспондентов «Голоса» работают в 40 российских регионах. 10% наблюдателей «Голоса», которые должны были смотреть за тем, как проходят выборы, не были допущены на избирательные участки. Кого-то допустили. Наиболее критические ситуации сложились в Калуге, в Томске, Иваново и Самаре. Вот что об этом рассказывала Лилия Шибанова.
В Томске вообще наших наблюдателей либо не пустили с утра, либо удаляют в середине дня, и плюс еще запрещают видеофотосъемку. Эту информацию мы смогли получить, поскольку все телефоны заблокированы, телефоны офиса заблокированы, сайт заблокирован, горячая линия заблокирована, работа операторов заблокирована. Это то, что прорвалось каким-то случайным образом через разные каналы связи. В Москве почти на 100% участков наши наблюдатели вышли. Санкт-Петербург за минусом 2 участков наши наблюдатели работают. И если посмотреть по регионам, то с потерей 1, 2, 3 участка, вот в большинстве регионов наши корреспонденты стоят на участках. Будем надеяться, что они останутся на подсчете голосов. Будем на это очень надеяться.
Особенно было подчеркнуто, что корреспондентам «Голоса» не препятствует работать в Пскове, Ярославле, Перми, Владивостоке, Горно-Алтайске, Краснодаре, Петрозаводске, Екатеринбурге. Здесь наблюдателям из «Голоса» не мешают, но из этих регионов приходят сообщения о каких-то нарушениях, которые допускаются во время голосования, причем есть случаи самые разные, ну, например, от незаконной агитации перед участком до ситуации, когда люди голосуют на участках без кабинок или сорваны пломбы с урн избирательных. Это в Самаре такое произошло, и, вероятно, там будут результаты.
Марьяна, у меня...
действительными.
Марьяна, да. У меня один короткий вопрос по вашему ощущению. По сравнению с выборами 2007 года, несмотря на то, что сегодня технические возможности «Голоса» по получению информации в силу определенных причин, о которых мы уже говорили, ограничены, по вашему ощущению, нарушений, можно сказать, что их больше по сравнению с 2007 годом?
Довольно сложно говорить о том, больше ли нарушений, но, как подчеркнула сама Лилия Шибанова, совершенно невозможно работать. Больше давлений на наблюдателей, причем не только «Голоса», но и представителей всех партий, которые участвуют в этих выборах.
Спасибо, Марьяна. О нарушениях в ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы и местных законодательных собраний, отмеченных экспертами ассоциации «Голос», рассказывала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Продюсер Михаил Касторов. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Радио «Свобода» продолжит следить за выборами в Государственную Думу. Новые данные Центральной избирательной комиссии, информация о нарушениях и репортажи корреспондентов «Радио «Свобода» в каждом выпуске новостей. В следующей информационной программе «Время свободы» в 19 часов по московскому времени. На нашем сайте www.svobodanews.ru, в Твиттере и в социальных сетях. А через несколько минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Мифы и репутации» с Иваном Толстым. Раскол 1945-го. Драма русской эмиграции. Год окончания войны стал не только годом военной победы над нацизмом, но и годом подведения печальных, драматических итогов поведения человека в эпоху оккупации.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которые все пришли бороться за свои социальные права.
Тяжелые ранения получили постовой военнослужащий у входа в музей Топкапы.
Сирийское правительство не воспользовалось ни единым шансом. Его путь подошел
к концу. Это убийственно. Я считаю, это равносильно...
Число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».